Радиомаяк.ру представляет. Школьная программа для взрослых.
Продолжаем перебирать школьные учебники в школьной программе для взрослых и развлекаться. Infotainment. Это у меня английский язык все еще не останавливается. Хотя инфотеймент уже, слово, вполне себе международное. Дорогие друзья, у человека может не быть чувства юмора. У человека, и как правило это есть, и как правило это у всех, может не быть желания вставать рано утром. У любого человека есть много аминокислот. И не только у человека. Дорогие друзья, урок по биохимии. Аминокислоты, как работает строительный материал организма, биологического. Вот наш с вами. У нас в гостях учитель химии и биологии Московской школы 1391 Галина Сергеевна Браташ. Галина Сергеевна, здравствуйте.
Здравствуйте, Игорь Владимирович, здравствуйте. Действительно, тема нашего сегодняшнего урока посвящена аминокислотам. Конечно, многим из нас очень хорошо это слово знакомо. Мы помним, что это такие кирпичики, из которых наш организм, да и не только наш, строит совершенно необходимые органические вещества, белки. То есть мы понимаем, что здесь перекликается и такой предмет, как биология, и химия, естественно. Но если мы будем говорить об аминокислотах с точки зрения химии, мы должны понимать, что это органические соединения, молекулы которых содержат в себе особые группы, так называемые аминогруппы, формулу которых NH2, и карбоксильные группы, то есть такие очень необычные вещества, у которых свойства разные. С одной стороны, они проявляют себя как кислоты, а с другой стороны, проявляют и свойства оснований. Ну, кстати говоря, есть и химическое название аминокислот, немножечко другое, их называют аминокарбоновые кислоты. Ну, в общем-то, проявляет родство и с другим классом органических соединений, карбоновыми кислотами. На сегодняшний момент ученым известно в природе, ну, порядка 500 различных аминокислот. 500. Но в большинстве случаев многим людям известно, что в состав белков входит всего 20 из них. То есть, в общем-то, очень небольшая часть.
Как вы хорошо про нас думаете. Следующий, потом вы скажете, и все, вы знаете, 15 могут на память назвать.
Вы знаете, вряд ли, конечно, могут назвать 15, но все-таки некоторые, думаю, могут. Есть аминокислоты, которые, да, возможно, которые как-то вот мгновенно приходят на ум. Вот вам какая приходит на ум аминокислота?
Я сейчас посмотрел на свои часы, сейчас у нас без 22. У меня день, несмотря на то, что я встаю в 7 часов, день начинается часов в 8 вечера. И поэтому Рабиндранат Тагора и детская серебряно-клюиновая кислота я произнести не могу.
Ну, вы знаете, я так подскажу немножечко и вам, и радиослушателям. Одна из самых знакомых, наверное, аминокислот – это глицин.
Достаточно часто мы слышим о них.
Конечно. Вот именно, кстати говоря, из-за дефицита этой аминокислоты может и сон нарушаться у человека. Ну, конечно, там и много других последствий не очень хороших.
Не, мне его дочка нарушает. У меня с глицином все нормально.
Да, возможно, причины могут быть не только в аминокислотах. Но вот, кстати говоря, аминокислоты имеют достаточно много очень интересных названий, связаны они чаще всего с тем источником, в которых они были открыты. Ну, например, тот же самый глицин. Его название происходит от слова «гликос» – «сладкий». То есть действительно имеет сладкий вкус. А, например, такие аминокислоты, как аспарагин – это та аминокислота, которую выделили, например, в свое время из спаржи.
Аспарж, да, по-французски
аспарагус, по латыни, мы называем попроще.
Это по латыни, да. Ну, конечно, попроще, по латыни, все же мы ее помним.
Вот. Ну, есть, например, много других, но, например, еще один пример, это вот молочный белок дал название такой аминокислоты, кислоте, как тирозин, потому что от слова тирос, что означает сыр. Ну и много довольно таких.
То есть это вот та самая молочная кислота, про которую знают все дети, приходящие на первый урок физкультуры. То есть на следующий день они вспоминают молочную кислоту, тирозин.
Ну, там
правильно?
Молочная кислота, да, она немножечко другая.
Другая все-таки, да?
Она все-таки, да, другая, это все-таки карбоновая кислота.
А, вот это,
это,
а, я понял.
Да, это пример того, что выделено было из такого молочного продукта, кстати говоря, который является очень хорошим источником аминокислот. Надо сказать, что первый как раз-таки вот тот самый аспарагин и был выделен когда-то учеными еще в самом начале 19 века. Но одна, наверное, из самых последних — это аминокислота трианин. Ее уже открыли в 1900, если не помню, в 1938 году. И надо сказать, с аминокислотами мы можем связать и имя дорогого нам Луи Пастера, потому что им когда-то были открыты так называемые зеркальные аминокислоты, то есть открытие вот этого явления зеркальности.
Речь идет о строении?
О строении, да, речь идет о строении. Дело в том, что аминокислоты могут формироваться как две зеркальные, такие асимметричные друг другу формы. И тем самым мы имеем изомеры аминокислот, так называемые левые D, R-формы и правые формы. То есть левые и правые аминокислоты, D-аминокислоты и L-аминокислоты.
Но не все, не все кислоты имеют зеркальное, не все, да?
Нет, есть исключения, это вот, например, глицин тот самый, он не имеет такой зеркальной формы. Да, но надо сказать, что белки содержат как раз только один тип аминокислот, это левые аминокислоты. Человек, например, не мог бы переваривать продукты, которые построены из правых аминокислот. Ну вот такой довольно сложный механизм. Аминокислоты в настоящее время используются зеркальные, но это уже специалисты научились их использовать для борьбы, например, там, с вирусами или бактериями, и, в общем-то,
да,
они...
я хотел сказать, да, что да, да, если бы не было бы зеркальных кислот, было бы... А скажите, пожалуйста, а в коровьем молоке какие кислоты содержатся?
В молоке?
Не все кислоты, там вот, там нет зеркальных кислот.
Нет, зеркальных аминокислот в молоке нет. Нет. Но хотя надо сказать, что коровье молоко и молочные продукты в целом, вообще, они лидеры по содержанию аминокислот. В общем-то, как и мясо, рыба, яйца. Огромное количество аминокислот содержится и в зерне, и в овощах, во фруктах. То есть, в общем, практически все продукты, естественно, которые мы употребляем в пищу, белковые продукты, они содержат аминокислоты. Потому что аминокислоты образуются в нашем организме из тех белков, которые мы потребляем в пищу. Потому что наш организм будет строить из этих кирпичиков свои собственные белки. И, кстати говоря, аминокислоты мы делим на те, которые могут синтезироваться в нашем организме, и те, которые не могут синтезироваться в организме. То есть так называемые...
Но нужны.
Обязательно. Обязательно. Иначе невозможно будет построить белок. Есть организмы, так называемые, незаменимые. Вот те, которые обязательно должны поступать с продуктами питания. То есть организм не может синтезировать эти аминокислоты. Обязательно нужно, чтобы они поступили в организм, и тогда из них, ну, имеется в виду белки, которые содержат эти аминокислоты, тогда из них, конечно, организм уже сможет собрать собственные белковые молекулы. Достаточно большой список таких аминокислот. Среди них и лейцин, и, например, такая аминокислота, как триптофан, валин, изолейцин. Кстати говоря, во всех аминокислотах, вот если мы обратимся к строению, есть одинаковые группы атомов. Ну, например, центральный углерод, который связан с водородом. Есть, естественно, раз это аминокислоты, аминогруппа NH2. Есть, конечно же, вот такая кислотная, карбоксильная группа. Но есть такая часть, которыми аминокислоты отличаются друг от друга, так называемые радикалы. И они могут быть совершенно разнообразными. Но вот самым таким простым представителем вот этой группы радикалов является просто водород. Как раз одна из самых простых аминокислот имеет в качестве радикала, собственно, только водород, хотя в качестве радикалов могут быть и другие группы. Ну, например, может входить в состав там бензольное кольцо. Например, могут входить в состав атомы серы. Например, есть две аминокислоты из 20, в которых встречается сера. Это цистеин аминокислота и аминокислота метионин.
Скажите, пожалуйста, да. Вы сказали, что человеческий организм не способен синтезировать все аминокислоты, которые необходимы для строительства, да. белка. Из тех пяти сотен, ну, в среднем, аминокислот, которые открыли, мы их все можем сейчас синтезировать?
Ну, некоторые человек научился синтезировать.
То есть не
искусственным
все.
Путем. Ну, полагаю, что не все еще. Хотя есть искусственно синтезированные аминокислоты, которые используются для, ну, например, производства в том числе и лекарственных препаратов. Я думаю, что цифра 500 – это те аминокислоты, которые выделены и изучены. Мы ведь огромное количество химических веществ знаем, но, возможно, не все мы еще умеем синтезировать.
А вот это мой следующий вопрос. Когда вы сказали для человека несведущего, которым я являюсь, разумеется, я не кокетничаю, 500 – это так серьезно. А это много или мало? Может, это всего 1% аминокислот? Или это 90% аминокислот, встречающихся на нашей планете?
Вы знаете, если вспомнить об общем количестве, например, органических соединений, которые известны на сегодняшний момент, которых, ну, как полагают, десятки миллионов просто, их даже не сравнить с неорганическими веществами, цифра 500, конечно, кажется достаточно скромной. Но это, конечно, не только те аминокислоты, которые входят в состав белков. То есть нужно понимать, что аминокислоты могут быть и сами по себе существовать как класс органических соединений и выполнять какие-то определенные функции. Ведь кроме белков, аминокислоты образуют вещества, которые, название которых, возможно, тоже известно многим. Это пептиды. Аминокислоты ведь обладают удивительной способностью. Они могут соединяться друг с другом, соединяясь и формируя такую особенную пептидную связь. Аминокислоты образуют цепочки. В общем-то, очень-очень длинная цепочка из аминокислот. Это и есть основа белковой молекулы, которые затем определенным образом усложняются, приобретают какие-то структуры в виде спирали, шариков, глобул. И даже объединение глобул, собственно, то, что является белками и выполняет какие-то функции. А есть более короткие цепочки, которые называются пептидами. Обычно это небольшое количество, ну, до нескольких десятков аминокислот. И, кстати говоря, эти пептиды, в общем-то, тоже наряду с белками выполняют колоссальные функции. Ну, например, в человеческом мозге обнаружены пептиды, их даже из-за того, что их обнаружили в мозге, назвали нейропептидами. Вот те самые, которые регулируют и сон в том числе, и, например, снимающие боль, например...
Вы знаете, есть такой прекрасный писатель, и я горжусь дружбой с ним, пан Януш Леон Вишневский. Кроме того, что он писатель, он биохимик. И около 30 лет проработал, скажем так, работал с пептидами во Франкфурте, в университете Франкфурта на Майне. И он очень любит говорить о том, что, ребята, вся ваша любовь, ну, это вообще, конечно, это пептиды.
Да, это химия, действительно. И, как говорится, изменится химическая реакция, изменится и чувство, возможно. Конечно.
О чувствах, о пептидах и об аминокислотах, с вашего позволения, после небольшой паузы.
Школьная программа для взрослых.
Галина Сергеевна, если бы я был креационистом, я бы так сказал, причмокивая: как же мудро все управил великий Господь. Но поскольку я не креационист и вообще атеист, не воинствующий, нет, я агностик, мне хочется задать вопрос. Скажите, пожалуйста, я этого не знаю, а вот количество и набор аминокислот, допустим, у нас, то, что мы можем синтезировать, оно такое же, как у наших близких родственников, допустим, приматов. Мы сами приматы, вот, ну, допустим, у шимпанзе. Или у дальних родственников, допустим, ежей. Кстати, ежей, да, нельзя кормить молоком, они помирают. Это я вспомнил.
Да, они насекомоядные животные, действительно. Вы знаете, да, на биохимическом уровне мы, конечно, не очень далеко ушли от наших родственников. Угу. И незаменимые аминокислоты у нас очень сходны. Ну, возможно, конечно, у какой-то группы организмов есть нечто специфическое в биохимии, иначе бы было бы...
Но основа... Основа,
конечно, сходная, да. Аминокислоты, например, те, которые объединяются в пептиды, они ведь выполняют роль гормонов, которые тоже очень сходны и у человека, и у животных. Ну, мы много таких гормонов знаем.
Увы,
например,
да.
Инсулин, да, гормон... или, допустим, гормон роста, вазопрессин, гормон, который регулирует водный баланс в организме, или гормон, например, окситоцин. В общем-то, мы знаем их как гормоны, но по своей химической природе они являются пептидами. И, в общем-то, свойства у аминокислот, у пептидов, у белков, они, конечно, очень-очень многообразны и достаточно сложны. Понятно, что организм человека, например, использует их как строительный материал и для образования пептидов, и для образования белков. Но в то же время у нас существует и обратный процесс. Наши белки организма расщепляются, опять же, до аминокислот, которые могут, ну, например, окончательно утилизироваться организмом, а могут включиться в состав уже каких-то других белков. Для работы каких-то органов нашего организма очень необходимы определенные аминокислоты. Ну, например, вот мы немного уже говорили об аминокислоте глицине. Она частично, кстати, синтезируется в нашем организме, ну и поступает с питанием. Конечно, это, ну, одна из важнейших аминокислот, несмотря на свою такую кажущуюся простоту строения. Она очень важна для клеточных мембран, например, для работы клеток головного мозга. И дефицит определенных аминокислот, конечно, он сказывается и на состоянии организма в том числе.
Вот это очень, очень важный момент. Мы вот на таком бытовом уровне мы считаем, что употреблять пищу нам нужно прежде всего для того, чтобы получать энергию, для того, чтобы получать глюкозу и сжигать ее. Но главное – это строительство.
Главное – это строительство, конечно, и так как постоянно в нашем организме обновляются клетки, обновляются структуры органов, тканей, естественно, нам постоянно нужны вот эти самые кирпичики. И если будет наблюдаться недостаток поступления каких-либо аминокислот, это ведь может очень серьезно сказаться на состоянии организма. Мы можем даже и не связывать это, конечно, с нехваткой именно аминокислот, но если глубоко и будем думать, что, наверное, это болезнь, вирусы, бактерии, что-то еще, на самом деле причина вполне может состоять в том, что нам не хватает какой-то аминокислоты, например. Ну вот, например, мы немного поговорили о любви, а если говорить о счастье, да, вот есть гормон счастья, так называемый,
серотонин. Да, шоколад, все так и говорят, шоколад.
И аминокислота-то, которая способствует выработке этого гормона, серотонина, серин, поэтому она тоже должна, естественно, обязательно быть в нашем организме. Но надо сказать, что аминокислоты – это ведь химические вещества, у которых есть и свойства химические, и... Одно из свойств, например, аминокислот состоит в том, что они могут взаимодействовать с металлами достаточно активными, при этом образуют соли. Одну из таких солей мы, кстати, очень хорошо знаем, например, глутамат натрия. Это соль аминокислоты. Ну, это та самая пищевая добавка, которую иногда мы можем видеть на упоминании ее на продуктах питания.
Так называемый можем видеть в любом блюде китайской кухни. Китайской, корейской, вьетнамской, да. Японской, да.
Конечно, так называемый усилитель вкуса, конечно, но источником, исходным веществом этого усилителя вкуса является аминокислота, и образуется вот тот самый глутамат натрия, который, в общем-то, даже новый вкус собой,
Нет, все так правильно. Вот. Когда говорят, усиливается вкус, он не просто усиливается, он меняется. Да. Я помню, беседовал с одной своей знакомой. У нее по химии еще меньше оценка, наверное, была, чем у меня. То есть я-то плохо учился, она совсем плохо. Нет, говорит, это нельзя покупать, здесь сплошная химия. Я ей говорю, Дарин, а везде сплошная химия. Да. Это вот когда она увидела глутамат натрия.
Вот это, конечно, большая наша беда, в кавычках, что у нас некая химофобия такая. Нам все время слово... химия, когда мы ее произносим, какая-то такая нехорошая ассоциация, что это нечто вредное, это что-то опасное, нельзя это ни в коем случае не покупать, не есть, везде сплошная химия. Забывая о том, что мы сами сплошная химия.
Конечно.
Мы все состоим из веществ, все процессы, которые у нас происходят, это не что иное, как множество огромного количества разнообразных химических реакций, превращений.
Мы — это гигантская лаборатория. Самая сложная химлаборатория на планете. А может быть, и во Вселенной. Галина Сергеевна, для того, чтобы не бояться слова «химия», для того, чтобы не быть воинствующим химофобом, я придумал только что, приходите к нам почаще и рассказывайте. Нам, поверьте, это очень нужно. Спасибо вам большое. У нас в гостях была Галина Сергеевна Браташ, учитель химии и биологии Московской школы 1391.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.